писать, вы не будете.
Время 16:28. Две минуты я пока предварительно пару слов скажу. Пристыдом ровно. Не 16, а 15:38. Пристыдом ровно 15:30, чтобы засечь время, чтобы до 5 часов нам поработать. И я объясню сейчас, почему это надо. Лекция экспериментальная. Значит, я не знаю, насколько вы ее сможете воспринять, потому что ни разу не пробовал определенный объем значительный лекции, том капитала вот этого Маркса, вот самый первый том, 700 страниц там с чем-то, 724. Я попытаюсь, может быть, мне это не получится, может быть, скорее всего, не получится, но я все приложу, все усилия, чтобы вложить вот этот том, 700 страниц лишних, 10 лекций. Они должны быть и научными, и понятными. Лекция сегодня экспериментальная. Поэтому, во-первых, мы должны понять, насколько мы сможем усваивать материал, который я буду говорить. Части будут две. Первая — это вот 15 листов. Ну, это конспект лекции. То есть не план конспекта, а конспект лекции. То есть лектор, он читает. Ну, где-то я буду отвлекаться очень редко. И вторая часть, она вот она, на этой бумажке. Все это я потом вернусь, но только уже другими словами, в других выражениях. Мы проверим, насколько мы все это выяснили. Так, время 15:30. Приступаем к лекции. Людям может показаться, многим, зачем необходимо изучать капитал Маркса. Мао Цзэдун на этот вопрос ответил очень просто. Чан Кайши хотел меня убить, и поэтому я изучил марксизм. То есть аргумент у него был очень веский. И в итоге победил и Чан Кайши, и всех остальных. Сегодня говорить о Марксе. В первую очередь о Марксе надо. Почему? Потому что уже пробный шар закачан. Уже пытаются Маркса объявить экстремистом. Ну и как вроде отказались, вроде как и вроде не Маркс, а и другие марксистской направленности, экстремисты там левацкие, левого толка. Они, возможно, и есть, но объявить Маркса экстремистом, и вроде уже от этого отказались, но это пробный шар. Этот пробный шар в лужу, его уже копнули. А почему? Потому что Маркс, он опасен. Он опасен, это идеология. Это идеология передовая. Это идеология перспективная. Это идеология, которая приведет к новой формации, должна привести к новой формации, должна облегчить муки родов старого общества и привести к более нормальным, к более человеческим отношениям между людьми. Потому что капитализм и высшая его стадия, то есть это империализм и монополия государства на все и вся, включая рабочий класс, они пришли к своему концу. Они пришли к своему завершению, но этот мертвец, он уже мертвец почти, он хватается за живого. За живого он хватается и тащит его в могилу. И кроме крови, и большой крови, огромной крови, ничего не будет, если не помочь ему в эту могилку лечь. Тут как к Ницше не относись, я к нему отношусь, неважно к Ницше, особенно за его нападки на христианство, за сострадание христианское. Но вот эта фраза его «падающего толкни», в принципе, если сформулировать как уходящее, отжившее, общество, отжившую экономическую формацию, которая принесет людям только страдания и беды, и боль, и кровь, и миллионы, и реки этой крови будут, а они будут, если ничего не делать. Вот это отжившее общество надо толкнуть и помочь ему уйти. И родиться новому, поднять это новое, вытащить это новое. Об этом говорит марксизм. Поэтому его ненавидят, марксизм. Но к нему относится легко. Почему? Ну вот я показал вам 4 книжечки. У кого нормальных людей, которые заняты работой, которые заняты делами, у кого хватит времени, сил ознакомиться, изучить, а книги эти довольно-таки непростые. И не только же «Капитал». Есть еще и другие труды Маркса и Энгельса. Есть труды Ленина, есть труды Сталина, есть труды Мао Цзэдуна. И все эти вещи вкупе составляют марксизм-ленинизм и развивают его. Поэтому он опасен. Но он не засекречен. Почему? Потому что он настолько тяжел для изучения, что никто его и не секретит. Никто его не запрещает. Как Майн Кампф Гитлера, например. Никто его не запрещает. Потому что он труден. Как говорил Маяковский. Маяковский сказал просто. Мы Маркса открывали каждый том, как в доме открывают стан. Вот я себя помню пацаном. Жил в частном доме. Вот. И вроде и уже солнце встало, ставни закрыты. И не темно, и солнышко пробивается сквозь щели. И вот эти косые лучи, вот они, солнце идут. Глаза, они уже что-то видят. И кто-то открыл ставни. Ну, родители, это бабка, или отец, или мать. Ты не ослеп, но ты увидел все. Ты увидел так ярко, так понятно и так отчетливо. Это Маркс. Но без труда не бывает и рыбки из пруда. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Чтобы понять Маркса, надо приложить усилия. Приложить усилия мозговые. Упорные усилия. И когда они приложены, и когда это понято, особенно первая книга его трудна, особенно первая книга, он сам об этом говорит, трудна. И поэтому ее надо постепенно, методично осваивать, не сразу, не быстро. Но если ты это понял, тебе остальное дастся легко. Все остальное дастся просто. Миллиарды людей на планете, которые живут, понятия не имеют, но они знают Маркс, Маркс, вот они видят вот, лицо с бородой. А о чем, собственно, он говорил? Кто знает? Кто читал? Ну, кто-то читал, и многие читали, и даже в нашей стране. А кто понимает? А понимают Маркса единицы, действительно единицы. И не все они на нашей стороне, эти люди, которые его понимают. Они среди наших друзей и среди наших врагов. Но их очень мало. Поэтому задача понять Маркса – великая задача. Это редкие люди, кто его знает. Свою цель, свою миссию я вижу в чем? Помочь людям освоить эту литературу. Приступим. «Капитал», том 1. Предисловие к первому изданию. Форма стоимости, получающая свой законченный вид в денежной форме, есть очень бессодержательная и проста. И тем не менее, ум человеческий тщетно пытался постигнуть ее в течение более чем 2000 лет. Между тем, как с другой стороны, ему удался, по крайней мере, приблизительно анализ гораздо более содержательных и сложных форм. Почему-то? Потому что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. К тому же, при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, не химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции. Но товарная форма продукта труда или форма стоимости товара есть форма экономической клеточки буржуазного общества. Для непосвященного анализ ее покажется просто мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи. Но мелочи такого рода, с какими имеет дело, например, микроанатомия. За исключением раздела о форме стоимости, эта книга не представляет трудностей для понимания. Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают научиться чему-нибудь новому, И, следовательно, желают подумать самостоятельно. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, то есть Маркс ставит такую цель, открытие закона движения экономического общества, не может не перескочить через естественные фазы развития, не отменить последние декретами, но оно может сократить и смягчить муки родов. Несколько слов для того, чтобы устранить возможные недоразумения. Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической формации как на естественно-исторический процесс. Поэтому, с моей точки зрения, меньше чем какой бы то ни было другой, отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно. Послесловие ко второму изданию. Буржуазия во Франции и Англии завоевала политическую власть. Начиная с этого момента, классовая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко выраженные и угрожающие формы. Вместе с тем пробил смертный час для научной, буржуазной, политической экономии. Отныне дело шло уже не о том, правильно или неправильно та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступило место сражениям наемных писак. Книга первая. Процесс производства капитала. Товар есть прежде всего вещь, которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Порождаются ли они, например, желудком или фантазией, ничего не изменяет в деле. Дело даже не в том, как именно удовлетворяет данная вещь человеческую потребность. Непосредственно ли, как жизненное средство, или окольным путем, как средство производства. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью, ну или благом. Потребительная стоимость осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Меновая стоимость представляет прежде всего в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода, соотношение постоянно изменяющегося в зависимости от времени и места. Меновая стоимость вообще может быть лишь способом выражения, лишь формой проявления какого-то отличного от нее содержания. Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остается лишь одно свойство, а именно то, что они продукты труда. Сводятся все к одинаковому человеческому труду, к абстрактно-человеческому труду. Рассмотрим теперь, что же осталось от продуктов труда. От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка, лишенного различий человеческого труда, то есть затраты человеческой рабочей силы, безотносительно к форме этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражение того, что их, в своих производствах затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости, товарной стоимости. Таким образом, то общее, что выражается в меном отношении или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость. Итак, потребительная стоимость или благо имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлен или материализован абстрактно человеческий труд. Как же измерить величину ее стоимости? очевидно, количеством, содержащимся в ней труда, этой созидающей стоимости, субстанции. Количество самого труда измеряется его продолжительностью. Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжение его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее или неискуснее производящий его человек, так как тем больше времени требуется ему для производства товара. Возьмем, например, Англию. После введения парового ткацкого станка для превращения данного количества пряжи в ткань требовалось, быть может, лишь половина того труда, который затрачивался на это раньше. Конечно, английский ручной ткач, ну то есть бесстаночник, который остался так, ручным ткачом, и после того употреблял на это превращение столько же рабочего времени, как прежде. Но теперь в продукте его индивидуального рабочего часа была представлена лишь половина общественного рабочего часа. И потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое. Итак, величина стоимости данной потребительной стоимости, ну или блага, определяется лишь количеством труда или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления. Не просто рабочего времени, а общественно необходимого времени. Если бы удалось небольшой затратой труда превращать уголь в алмаз, стоимость алмаза могла бы упасть ниже стоимости кирпича. Чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления изделия, тем больше его стоимость. Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для человека непосредственно трудом. Таковы воздух, девственные земли, естественные луга, дикорастущий лес, вода и так далее. Вещь может быть полезна и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает потребительную стоимость, но не товар. Дачники, огородники, которые не несут на рынок, а сами потребляют все то, что не произвели на даче. Вот они произвели потребительную стоимость, но не товар. Это не товар, они сами это съели. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, для рынка, общественную потребительную стоимость. Отдел первый. Товар и деньги. Пункт 2. Двойственный характер заключающихся в товарах труда. Первоначально товар предстал пред нами как нечто двойственное, как потребительная стоимость, именовая стоимость. Впоследствии обнаружилось, что и труд, поскольку он выражен в стоимости, уже не имеет тех признаков, которые принадлежали ему как созидательно-потребительной стоимости. Эта двойственная природа, содержащаяся в товаре труда, впервые критически доказана мною. То есть Марксом. Вот это Марксово открытие. Так как этот пункт является отправным пунктом, от которого зависит понимание политической экономии, то его следует осветить более обстоятельно. Это самое трудное, что сейчас мы начинаем делать. Возьмем два товара, например, один сюртук и 10 аршин холста. Стоимость 10 аршин холста равно омега, а сюртук равен 2 омега, то есть в 2 раза дороже. Как сюртук и холст качественно различные потребительные стоимости, точно так же качественно различными между собой и обуславливающие их бытие работы, партнерство и качество. Совокупности разнородных потребительных стоимостей или товарных тел проявляется совокупность полезных работ, столь же многообразных, разделяющихся на столько же различных родов, видов, семейств, подвидов и разновидностей. Одним словом, проявляется общественное разделение труда. Оно составляет условия существования товарного производства. Хотя товарное производство, наоборот, не является условием существования общественного разделения труда. В древнеиндийской общине труд общественно разделен, но продукты его не становятся товарами. Или возьмем более близкий пример. На каждой фабрике труд систематически разделен, но это различие осуществляется не таким способом, что рабочие обмениваются продуктами своего индивидуального труда. Только продукты самостоятельных друг от друга независимых частных работ, ну, частных предприятий, частных предпринимателей и так далее, противостоят друг другу как товары. А работяги между собой, ну, болванки между собой не продают, не торгуют, а внутри завода. Для чертука, впрочем, безразлично, кто его носит, сам ли портной или заказчик портного. В обоих случаях он функционирует как потребительная стоимость. Столь же мало меняет отношение между чертуком, ну или валенками, скажем, и производящим его трудом тот факт, что портняжий труд, ну или валяние валенок, становится особой профессией, самостоятельным звеном общественного разделения труда. Там, где это вынуждалось потребностью в одежде, человек портняжил целые тысячелетия, прежде чем из человека сделался портной. То есть, ну, более древние века. И швец, и жнец, и на дуде, и грец, сам и столяр, сам и плотник, и все делает сам, и сам, и сам, и сам, и сам. То есть, в профессию он еще не вошел. Вообще, всякий элемент вещественного богатства, который мы не находим в природе в готовом виде, всегда должен создаваться при посредстве специальной целесообразной производительной деятельности, приспособляющей различные вещества природы к определенным человеческим потребностям. Следовательно, труд, как создатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть независимое от всяких общественных форм условия существования людей. И в первобытном обществе, и в рабовладельческом обществе, и в феодальном, и в буржуазном, и в социализме труд – необходимое условие жизни людей. Вечная, естественная необходимость. Без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой. То есть не была бы возможна сама человеческая жизнь. Если отвлечься от определенного характера производительной деятельности и, следовательно, от полезного характера труда, то в нем останется лишь одно, что он есть расходование человеческой рабочей силы. Как портняжество, так и качество, несмотря на качественное различие этих видов производительной деятельности, представляют собой производительное расходование человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и так далее. И в этом смысле один и тот же человеческий труд. Это лишь две различные формы расходования человеческой рабочей силы. Стоимость товара представлен просто человеческий труд, затрата человеческого труда вообще. Подобно тому, как в буржуазном обществе генерал или банкир играют большую роль, а просто человек очень жалкую, точно так же обстоит дело и с человеческим трудом. Он есть расходование простой рабочей силы, который в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека, не отличающегося особым развитием, простой средний труд. Сравнительно сложный труд означает только возведение в степень, или скорее помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда. И, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как единицы их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей. И потому кажутся последними установленными обычаи элементами, созидающими потребительные стоимости, сюртук и хов, партнерство и качество, является именно в силу своих качественно различных особенностей, субстанции стоимости сюртука и холста. Они оказываются лишь постольку, поскольку происходит отвлечение от их особых качеств, поскольку они обладают одним и тем же качеством, качеством человеческого труда. Так как величина стоимости товара выражает лишь количество заключающегося в нем труда, то в известной пропорции товары всегда должны быть равновеликими стоимости. Если производительная сила всех полезных видов труда, необходимых для производства одного сюртука, остается неизменной, то величина стоимости сюртуков растет пропорционально их количеству. Если один сюртук представляет x рабочих дней, то два сюртука – 2x рабочих дней и так далее. Но допустим, что труд, необходимый для производства одного сюртука, возрастает вдвое или падает наполовину. В первом случае один сюртук стоит столько, сколько раньше стоили два. Во втором случае два сюртука стоят столько, сколько раньше стоил один. Хотя в обоих случаях услуги, оказываемые сюртуком, остаются неизменными. Ну, точно так же греет тело, такой же теплый сюртук. Равно как остается неизменным и качество содержащегося в нем полезного труда. Но количество труда, затраченного на его производство, не изменилось. Тем не менее, возрастающей массе вещественного богатства может соответствовать одновременное понижение величины стоимости. Повторюсь. Тем не менее, возрастающей массе вещества богатства может соответствовать одновременное понижение величины его стоимости. Это противоположное движение возникает из двойственного характера труда. Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила полезного, конкретного труда. И фактически определяет собой только степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени. Следовательно, полезный труд оказывается то более богатым, то более скудным источником продуктов, прямо пропорционально повышению или падению его производительной силы. Напротив, изменение производительной силы само по себе нисколько не затрагивает труда, представленного в стоимости товара. Так как производительная сила принадлежит конкретной полезной форме труда, то она, конечно, не может затрагивать труда, поскольку происходит отвлечение от его конкретной полезной формы. Следовательно, один и тот же труд в равные промежутки времени создает всегда равные по величине стоимости, как бы ни изменялась его производительная сила. Но он доставляет при этих условиях в равные промежутки времени различные количества потребительных стоимостей. Больше, когда производительная сила растет, и меньше, когда она падает. То самое изменение производительной силы, которое увеличивает плодотворность труда, а потому и массу доставляемых им потребительных стоимостей, уменьшая, следовательно, величину стоимости этой возрастающей массы, раз оно сокращает количество рабочего времени, необходимого для ее производства и наоборот. Мы возьмем просто вот эту ручку. Но при определенных условиях вот эту ручку делают за определенное время. Ввели какие-то ноу-хау, новые механизмы, то есть придумали какие-то новые станки. И уже не одна ручка, а 10 ручек за это время производят. Труд одинаково затрачен за час. Но получилось не одна ручка, а 10. И, соответственно, цена их упала. Они упали в цене, они стали дешевле. Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физическом смысле. И в этом своем качестве одинаково или абстрактного человеческого труд образует стоимость товаров. Всякий труд есть с другой стороны, расходы на человеческой рабочей силы в особой, целесообразной форме. И в этом своем качестве конкретно полезного труда. Он создает потребительные стоимости. То есть он и общественный труд, он и конкретный труд. И каждый конкретный труд общественный, и каждый общественный может быть конкретным. Три. Форма стоимости или меновая стоимость. Товары являются на свет в форме потребительных стоимостей или товарных тел. Каковы железо, холст, пшеница и так далее. Это их доморощенная натуральная форма. Но товарами они становятся лишь в силу своего двойственного характера. Лишь в силу того, что они одновременно и предметы потребления, и носители стоимости. Вы можете ощупывать и разглядывать каждый отдельный товар, делать с ним что вам угодно. Но как стоимость, он остается неуловимым. Ну вот я взял очки свои, вот разглядываю их, ну вот очки, я могу понюхать, могу посмотреть, могу примерить, могу что угодно могу сделать. А сколько они стоят? А сколько они стоят? И сколько в них вложено труда, как я его знаю? Какого количества труда в них вложено вот в эти очки? Вот. Ну или в этот, не знаю во что, в этот лист бумаги. Я не знаю во что. В любой товар, в любую потребительную стоимость. Стоимость может проявляться лишь в общественном отношении одного товара к другому. В самом деле мы исходим из меновой стоимости или менового отношения товаров, чтобы напасть на след скрывающейся в них стоимости. Простейшее стоимостное отношение есть, очевидно, стоимость отношения товара к какому-нибудь одному товару другого рода. Все равно, какого именно. То есть это простейшее стоимостное отношение. Один товар к другому. Пункт А. Простая, единичная и случайная форма стоимости. Х товара А равняется Y товара Б. Или Х товара А стоит Y товара Б. Подпункт 1. Два полюса выражения стоимости, относительная форма стоимости и эквивалентная форма. Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность. Повторю эту фразу. Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность. Относительная форма стоимости и эквивалентная форма – это относительные взаимо друг друга обуславливающие нераздельные моменты, но в то же время друг друга исключающие или противоположные крайности, то есть полюсы одного и того же выражения стоимости. Стоимость холста может быть выражена лишь относительно, то есть в другом товаре. Относительная форма стоимости холста предполагает поэтому, что какой-нибудь иной товар противостоит ему в эквивалентной форме. С другой стороны, этот иной товар, фигурирующий в качестве эквивалента, не может в то же время находиться в относительной форме стоимости. Не он выражает свою стоимость. Он доставляет лишь материал для выражения стоимости другого товара. Подпункт 2. Относительная форма стоимости. Пункт А. Содержание относительной формы стоимости. Чтобы выяснить, каким образом простое выражение стоимости одного товара содержится в стоимостном отношении двух товаров, необходимо прежде всего рассмотреть это последнее независимо от его количественной стороны. Обыкновенно поступают как раз наоборот. И видят в стоимостном отношении только пропорцию, в которой приравнивают друг к другу определенное количество двух различных сортов товаров. При этом забывают, что различные вещи становятся количественно сравнимыми лишь после того, как они сведены к одному и тому же единству. То есть, ну, к одному знаменателю они приведены как-то. Когда мы говорим, как стоимости товары суть простые сгустки человеческого труда, то наш анализ сводит товары к абстрактной стоимости, отличной от их натуральной формы. Не то в стоимостном отношении одного товара к другому, стоимостный характер товара обнаруживается в его собственном отношении к другому товару. Человеческая рабочая сила в текущем состоянии или человеческий труд образуют стоимость. Но сам труд не есть стоимость. Стоимостью он становится в застывшем состоянии. Он уже произвел уже в застывшем состоянии. Предметная форма. Для того, чтобы стоимость холста была выражена как сгусток человеческого труда, она должна быть выражена как особая предметность, которая вечно отлична от самого холста и в то же время общаема и другому товару. Несмотря на то, что сюртук выступает застегнутым на все пуговицы, холст узнает в нем росту на себе прекрасную душу стоимости. Но сюртук не может представлять стоимость в глазах холста без того, чтобы для последнего стоимость не приняла формы сюртука. Ну, тут Маркс немножко не иронизирует, и я приведу его. Я мог, конечно, это не писать, но и приведу. Так, индивидуум А не может относиться к индивидууму Б, как к его величеству, без того, чтобы для величества, как таковое, не приняло телесного вида Б. Потому-то присущие величеству черты лица, волос и многое другое, меняются с каждой сменой властителя страны. Стоимость товара холст выражается поэтому в теле товара, в черту. Стоимость одного товара – потребительная стоимость другого. Как потребительная стоимость, холст есть вещь, чувственно отличная от сюртука. Как стоимость он сюртукоподобен. А вещи разные. Итак, посредством стоимостного отношения натуральная форма товара Б становится формой стоимости товара А, или тело товара Б становится зеркалом стоимости товара А. Товар А, относясь к товару Б, как стоимостной плоти, как материализация человеческого труда, делает потребительную стоимость Б материалом для выражения своей собственной стоимости. Стоимость товара А выражается таким образом потребительной стоимости товара Б, обладает формой относительной стоимости. Подпункт Б. Количественная определенность относительной формы стоимости. Уравнение 20 аршин холста стоит одного сюртука предполагает, что в одном сюртуке содержится ровно столько же субстанции стоимости, как и в 20 аршинах холста, что оба эти количества товаров стоят равного труда или равновеликого рабочего времени. Но рабочее время, необходимое для производства 20 аршин холста или одного сюртука, изменяется с каждым изменением производительной силы труда в партнерстве или в качестве. Первый случай. Пусть стоимость холста изменяется, в то время как стоимость сюртука остается постоянной. При неизменной стоимости товара Б, относительная стоимость товара А, то есть стоимость его, выражается в товаре Б, повышается и падает прямо пропорционально стоимости товара А. Второй случай. Пусть стоимость холста остается постоянной, в то время как стоимость сюртука изменяется. При неизменной стоимости товара А, его относительно выраженная в товаре Б стоимость падает или повышается в отношении обратном изменению стоимости Б. Сравним различные случаи, первый и второй. Мы находим, что одно и то же изменение величины относительной стоимости может вызываться совершенно противоположными причинами. Так, вместо уравнения 20 аршин холста равно одному сюртуку, может получиться уравнение 20 аршин холста равно двум сюртукам. Или потому, что стоимость холста удваивается, или потому, что стоимость сюртука падает наполовину. С другой стороны, уравнение 20 аршин холста равно половине сюртука, получается вместо того же первоначального уравнения, или потому, что стоимость холста падает наполовину, или потому, что стоимость сюртука повышается вдвое. Третий случай. Пусть количество труда, необходимое для производства холста и шелка, изменяется одновременно в одном и том же направлении и в одной и той же пропорции. В этом случае, как бы ни изменялась стоимость этих товаров, по-прежнему два аршин холста равны одному сюртуку. Если бы стоимости всех товаров одновременно повысились или упали в одной и той же пропорции, их относительные стоимости остались бы без перемены. Действительно, изменение стоимости товаров в этом случае казалось бы лишь в том, что в течение того же самого рабочего времени вообще производилось бы больше или меньше товаров, чем раньше. Третье. Эквивалентная форма. Эквивалентная форма какого-либо товара есть поэтому форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Величина стоимости сюртука в любом случае определяется рабочим временем, необходимым для его производства. Следовательно, независимо от формы его стоимости. Но раз товар вида сюртук занимает место эквивалента выражения стоимости, величина его стоимости как таковая не получает никакого выражения. Более того, она фигурирует в стоимостном уравнении только как определенное количество данной вещи. Поверхностное понимание этого факта, что в стоимостном уравнении эквивалент имеет всего только форму просто как количество известной вещи, известной потребительной стоимости, ввело в заблуждение Бейли, ну Бейли это экономист времен Маркса, ну до Маркса еще, и заставило его, как многих его предшественников и последователей, видеть выражение стоимости только количественные отношения. В действительности эквивалентная форма товара не содержит никакого количественного определения стоимости. Повторюсь. В действительности эквивалентная форма товара не содержит никакого количественного определения стоимости. Первая особенность, бросающая в глаза при рассмотрении эквивалентной формы, состоит в том, что потребительная стоимость становится формой проявления своей противоположности, стоимости. Натуральная форма товара становится формой стоимости лишь в рамках этого отношения, так как никакой товар не может относиться к самому себе как к эквиваленту, он должен относиться к другому товару как к эквиваленту. Для большей наглядности иллюстрируем это на примере тех мер, которыми измеряются товарные тела как таковые. Голова сахара, физическое тело, имеет определенную тяжесть, вес. Но ни одна голова сахара не дает возможности непосредственно увидеть или почувствовать ее вес. Но вот сколько весит эти часы или тетрадь? Как? Что делать мне? Как мне быть? А что нам делать? А мы берем поэтому, как пишет Маркс, несколько кусков железа, вес которых заранее определен, и ложим на весы. Телесная форма железа, рассматриваемая сама по себе, столь же мало является формой проявления тяжести, как и телесная форма головы сахара. Тем не менее, чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее в весовое отношение к железу. В этом соотношении железо фигурирует как тело, которое не представляет ничего, кроме тяжести. Хотя на самом деле это не так. Железо там определенная молекулярная у нее решетка, там электроны вращаются вокруг ядер у железа. Но это могло быть и не железо, мог быть свинец. Неважно что, но мы используем мы рассматриваем этот предмет только как тяжесть, как эквивалент, эквивалентную форму. А вот теперь я задам, поскольку вижу, аудитория немножко устала, вопрос для аудитории такой. Ну давайте представим себе, что мы находимся с вами, ну либо на Луне, которая легче, чем Земля, да? Но что тяжелее, Юпитер, Сатурн? Что тяжелее? На Сатурне. Либо на Сатурне, он тяжелее, да? Если я попадаю на Луну, вот с этими очками, Очки сколько даже весят? Они сколько же весят? Грамм, правильно? И я сколько за килограмм? Относительно земного притяжения Земли, наш вес на Луне, и мой, и очков, будет легче. Так? А вот на Сатурне, наоборот, относительно Земли мы будем тяжелее. Но пропорция изменится между нами. Пропорция между нами изменится. Теперь я задаю второй вопрос аудитории. Я даже записал, я зачитаю его. Так. Теперь представим. На всем земном шаре, во всех отраслях производства, производство всех товаров, абсолютно всех, повысилось. Ну, производительная сила, то есть какие-то ноу-хау, техника, и все стало одинаковое, то есть все, ну, то есть затрачено одинаковое количество рабочего времени. Вот все это одновременно повысилось. Соотношение между товарами изменится? Совершенно верно, аналогично тому, как не изменится соотношение веса меня и моих очков на Земле, и на Луне, и на Сатурне. Это понятно? Понятно.
То получается, производитель в чем-то вот теряет, Понял.
Все, не отвлекаемся, все, хватит. Отдохнули, хватит. Я просто отдохнуть дал немножко. А вы сразу, раз. Говорить вам. Нет. Говорить потом вы. Как тело железа в качестве меры веса представляет по отношению к голове сахара лишь тяжесть, как в нашем выражении стоимости тела сюртука представляет по отношению к холсту лишь стоимость, однако здесь и прекращается аналогия. Выражение веса сахарной головы железа представляет естественное свойство, общее обоим телам, а именно тяжесть. В то же время сюртук выражение стоимости холста представляет неприродное свойство обоих вещей, их стоимость. Нечто чисто общественное. То есть это свойство не природное, а общественное. Когда мы измеряем голову сахара железом, это природное свойство, соизмеряете, а сюртук с холстом человеческое свойство общественное соизмеряете. Но так как свойство данной вещи не возникает из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживается в таком отношении, то кажется, будто сюртук своей эквивалентной формы, своим свойством непосредственной обмениваемости обладает от природы, совершенно так же, как тяжестью или свойством удерживать тепло. Но он удерживает тепло сюртук, создает там разрежение там, за счет ворсинок. Вот. И как будто и кажется, что он от природы обладает способностью обмениваться на другой товар. Или, допустим, часы на очки, или яблоко на помидор. Об этом речь идет. Отсюда загадочность эквивалентной формы, поражающая буржуазно грубый взгляд экономиста, лишь тогда, когда эта форма предстает перед ним в готовом виде, как деньги. Тело товара, служащего эквивалентом, всегда выступает как воплощение абстрактного человеческого труда. И всегда в то же время есть продукт определенного полезного конкретного труда. Таким образом, этот конкретный труд становится выражением абстрактного человеческого труда. Для того, чтобы изготовить такое зеркало стоимости, само партнерство не должно отражать в себе ничего другого, кроме своего абстрактного свойства быть человеческим трудом вообще. Итак, вторая особенность эквивалентной формы состоит в том, что конкретный труд становится здесь формой проявления своей противоположности абстрактного человеческого труда. Он конкретный, но становится формой, становится противоположным сам себе, становится абстрактным. Третья особенность эквивалентной формы состоит в том, что частный труд становится формой своей противоположности, то есть трудом непосредственно общественной формы. То есть частный труд становится общественным. Он частный и общественный, одновременно все это вот так происходит. Обе последние особенности эквивалентной формы станут для нас еще более понятными, если мы обратимся к великому исследователю, впервые анализировавшему форму стоимости наряду со столь многими формами мышления, общественными формами и естественными формами. Я имею в виду Аристотеля. Аристотель совершенно ясно указывает, что денежная форма товара есть лишь дальнейшее развитие простой формы стоимости, то есть выражение стоимости одного товара в каком-либо другом товаре. В самом деле он говорит, Аристотель говорит, 5 лож равно одному дому, не отличается от 5 лож равно такому-то количеству денег. Он понимает далее, что стоимостное отношение, в котором заключается это выражение стоимости, свидетельствует в свою очередь о качественном отождествлении дома и ложа, и что эти чувственно различные вещи без такого тождества их сущности не могли бы относиться друг к другу как соизмеримые величины. И Аристотель говорит, обмен, говорит он, не может иметь места без равенства, а равенство без соизмеримости. Но здесь он, Аристотель, останавливается в затруднении и прекращает дальнейший анализ формы стоимости. И говорит, однако в действительности невозможно, чтобы столь разнородные вещи были соизмеримы, то есть качественно равны. Такое приравнивание может быть лишь чем-то чуждым истинной природе вещей, следовательно, лишь искусственным приемом для удовлетворения практической потребности. Вот так думал Аристотель, что это искусственный прием для удовлетворения потребности людей. Итак, Аристотель сам показывает нам, что именно сделало невозможным его дальнейший анализ, это отсутствие понятия стоимости. В чем заключается то одинаковое, то есть та общая субстанция, которую представляют дом для лож, выражение стоимости лож. Ничего подобного в действительности не может существовать, говорит Аристотель. Почему? Дом противостоит ложу как чему-то, как что-то равное, поскольку он представляет то, что действительно одинаково в них обоих, и в ложе, и в доме. А именно, а это человеческий труд. Но того факта, что в форме товарных стоимостей все виды труда выражаются как одинаковые и, следовательно, равнозначный человеческий труд, этого факта Аристотель не мог вычитать из самой формы стоимости, так как греческое общество покоилось на рабском труде и потому имело своим естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил. Равенство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще, это тайное выражение стоимости может быть расшифровано лишь тогда, когда идея человеческого равенства уже приобрела прочность народного предрассудка. Когда идея человеческого равенства уже приобрела прочность народного предрассудка. А это возможно лишь в таком обществе, где товарная форма есть всеобщая форма продукта труда и стало быть, отношение людей друг к другу как товаровладельцев или товаропроизводителей является господствующим общественным отношением. Гений Аристотеля обнаруживается именно в том, что в выражении стоимости товаров он открывает отношение равенства. Лишь исторические границы общества, в котором он жил, помешали ему раскрыть, в чем же состоит в действительности это отношение равенства. Вот настоящая критика. Это не критиканство. Вот это критика Марксом Аристотеля. Он уважает его, он называет его гением. И понимает, почему Аристотель, собственно говоря, не мог, никак не мог прийти к правильному выводу. Потому что он жил в другую эпоху, он жил в эпоху рабовладения. И поэтому он был умный, да, он был великий, да, он был гениален, да. Но видеть он не мог в тех условиях, в условиях рабовладения. Об этом говорит Маркс.
Для своего времени, для своего общества.
Совершенно верно. Так, времени у нас прошло 55 минут, осталось 35. Правильно? Я говорю. Правильно. То есть основную часть я закончил. Теперь будет более легкая, более простая.
Может, это увеличить, чтобы я вас еще успеваю.
Хорошая мысль. Хорошая мысль.
Быстрее освоим.
Хорошая мысль. Приступим к более простой. Какую цель преследует Марк? Марк преследует цель открытия экономического закона общества. То есть буржуазного общества. О чем он говорит? Что он говорит, ну, в своем предисловии, что вот эти фазы человеческого общества, то есть рабовладение, феодальное, буржуазное, их невозможно декретом так раз и отменил на два счета. Все одни все. Диктатура закона, как Путин говорил, а у нас диктатура закона. Диктатура закона. И какого закона? Тяготение? Или чего? Или сохранение импульса? Не знаю. Следующее. Во втором предисловии о чем говорит Маркс? О том, что политэкономия себя изжила, то есть она стала прагматичной, стали прагматиками. То есть стало верным и правильным то, что выгодно. Выгодно капиталу вот это правильно. А невыгодно, неправильно. Запрещено государством, неправильно. Разрешено, правильно. Вот порой люди, они даже не понимают, о чем они говорят. Ну придется назвать лиц, но я никак не упрекаю. Ну, допустим, Грызлов говорит. Грызлов. Я прагматик. Но человек шлепает языком, но он не виноват. Он не виноват, что он не понимает, о чем он говорит. На что это такое прагматизм? Сегодня мне выгодно быть членом КПСС, я член КПСС. А завтра мне выгодно быть членом Единой России, я член Единой России. А сегодня мне выгодно быть министром внутренних дел, а я министр внутренних дел. А сегодня я спикер, а завтра еще кто-то, и дальше. Ну что выгодно, то и полезно. То есть это все. Это правильно. А если не выгодно, то это неправильно, ты дурак дураком. А кто ты тогда? Либо диктатура закона. Диктатура закона. Человек говорит, но глаза главное умные. Умные глаза делают. Какого закона? В социальном обществе. Какого закона? Ты о каком законе говоришь? Законе тяготения всемирного. О чем ты говоришь? Ну, главное, вид глубокомысленный и даже критиковать. Но с другой стороны, а я вот президент и премьер-министр, ты вот весь умный, сидишь дурак дураком и да посиживаешь. Вот так, аккуратнее. Но это никак не упрек Путину, хотя и упрек, конечно, и в наших будущих баталиях, в наших будущих делах. Конечно, надежда на него, почему? И Кургин прав, это время, консервация, это время. Если придет Дмитрий Медведев, он настолько же глубок, как и Путин, настолько же глубок и настолько же далек. Его можно еще даже дальше Путина, он еще может глубже. Но он действует, он что-то реформирует, что-то делает, что делает, что реформирует, кого реформирует. Он не реформирует. Следующее, о чем мы говорим с вами. Мы говорили о товаре, что вот вещь, ну вот она товар. Товар, почему товар? Она как это полезная вещь. Если она совсем никому не нужна, даром, да, как ее продашь? Ну, если она вообще никому не нужна, ты не продашь. Она имеет потребительную стоимость. То есть, ну, какую-то потребность, она, неважно, желудком порождена эта потребность, или, допустим, фантазией, но... А духовная потребность, скажем, ну вот чтение Маркса, является духовной потребностью. Это же потребность, она желудком же не порождена. Но она духовная потребность. Ну книга же стоит деньги, но сейчас она стоила дешевле в то время, когда она издавалась. Сейчас может дороже, если они не продают. Но это же товар, опять же товар. И не обязательно низменную фантазию он должен удовлетворять. А у кого-то и низменную, а кому-то, наверное, блокбастер посмотреть, а кому-то и порнофильм надо посмотреть. Ну, фантазию свою удовлетворить вот таким способом. И это товар. и это продается, пожалуйста, на ура. Чем порождено? Потребности питания, либо другими вещами, либо каким-то эстетическим чувством. Вот.
Просто рождает.
Сердце самое. Так. Неновая стоимость, то есть, ну, это отношение между товарами. Это, я думаю, это вам понятно. Как измерить величину стоимости? Ну как ее? Она измеряется вот в этом, между товарами, когда товар само по себе не измерить. Она вот два барана равно одному ишаку. Или пяти пулеметам, или одной гранате F1. Примерно такие вещи. Так. Вот это бесстаночный ручной ткач. Как повышается производительность сил труда? Повышается производительность труда. Поставили станки. Но не все же пошли на эти, ну как фабрики, или там были там мастерские определенные, где вот эти были как ткацкие станки. А кто остался прясть вручную? Ну там-то они быстрее все это делают. А тут и количество труда такое же, такие же, допустим, они 8 часов затрачивают, столько же усилий, столько же энергии своей тратят. У них продукта больше получается, он дешевле получается. А этот бедный скач как скал вручную, столько же это пьет вручную, и поэтому продукт его получается в два раза дешевле, если там в два раза скорость производства товаров увеличилась. Ну взять, например, ну давайте к нам подойдем. Возьмем две дачи, да? Две дачи. Что одна дача? Ну и у кого есть, у кого нет, может кого-то будет. У одного там и колодец, и водопровод на даче, и все у него там есть, все приспособлено. Все есть у него. И полив там все идет. Вот. И если у него, ну, есть определенные какие-то знания, имеется и в ботанике, и в агрономии, то есть у него помидоры-то попрут, огурцы попрут такими большими пластами, столько будет полно, там девать некуда. Вот. А другой, ну вот как у меня лично это приходилось, жил в частном доме, и колонка 500 метров от дома. И вот и участок 500, и колонка 500 метров, и пляга 40-литровая. И мы спокойным отцом что сделали? Какое придумали усовершенствование? Ну выкопали колодец, вода соленая, на Омске бывает соленая вода. Но зато ей можно полить там лук, можно полить тоси, гости, но кое-что можно поливать. Но она не сильно засоленая. Допустим, помидор нельзя ей полить, а лук можно, что-то еще можно полить, вот. Бочки поставили, чтобы дождевую воду набирать, то есть какие-то приспособления сделали. Что мы сделали? То есть мы вот, с помощью вот этих технических средств и усиления производительности труда, что мы сделали? Мы столько же труда, что тот от зари пашет, допустим, что тот от зари до зари пашет. Но там продуктов больше получилось, а тут меньше. Вот. Там больше продуктов, ну тут меньше. А стоимость-то, собственно говоря, ну раз он произвел, ну сколько, 10 ручек, вот они стали дешевле, а я произвел одну. А где-то 10 стали дешевле, а потом на рынке-то кто у меня задорого так купит, а мне по этой цене и купят, как производит самый лучший производитель, который быстрее производит, который больше производит. Так. Когда вещи не имеют стоимости, ну это, я думаю, понятно, или становятся товарами, и не становятся товарами. Ну, то есть, ну, продажникам, я думаю, пример привел, понятно. Произвел для себя огурцы, съел огурцы, что произвел? Потребительную стоимость. Труд затратил? Затратил. Но это товар? Нет, ты его съел. Все. А если на рынок отнес, продал, это товар? Это товар, совершенно верно. Или, допустим, вот кислород, но ничего не стоит, хорошо, вообще ничего не стоит, вообще никак. Но возьмем, допустим, больницу, где-то его сгустили, кислород, и там убрали там азот, оставили кислород, подушечки кислорода оставили для больного, который загибается где-то, больной. И ему помогли. Но, ведь эта подушечка с кислородом, она стоит денег. Правильно? Она вроде кислорода вроде ничего не стоит, но тут затрачен труд, вот, и сейчас тенденция идет еще к худшему. Вот было озеро, да? Огородили озеро, никого не пускают. был раньше доступ к этому озеру, к этой рыбе. Ничего не стоило, да? А теперь деньги заплатили. На это тенденция капитализма.
Ну, Медведев уже на форуме заявил.
Заплати. Это деньги, да, деньги, да.
Неприкосновенно.
Да, там, да. Пусть они так думают. Двойственная природа, содержащаяся в товаре труда. Двойственная природа, содержащаяся в товаре труда. Двойственная. То есть он и абстрактный, и конкретный. Это ясно, да? Он абстрактный. То есть, ну, он и ткач, а то, допустим, тот столяр. Но когда в обмене, то есть он абстрактный и конкретный. Он двойственный труд человеческий. Это расходование человеческой силы. Мозг расходуешь, нервы, мышцы, сердце, не знаю, там, голову, ноги, пальцы, ткани, все это человек расходует. Это расходование есть где-то определенно. Так. Ну, два товара, это ясно, я думаю, что два товара, что они, что мне новостимость возникает между двумя товарами. А как ты ее иначе-то определишь? То есть, что это? Древнеегипетская община, завод. Ну, завод, я думаю, тоже это я вам там уже по ходу пьесы вам понятно объяснил, что производит завод какую-то продукцию. Но ведь определенными частями, вот деталями какими-то, рабочими между собой, они же, ну вот они произвели цех, допустим, цех номер один произвел подшипники, а цех номер два произвел там гайки. Они же не меняются друг с другом, они не торгуют внутри завода, нет, это же не происходит. А торгуют уже потом заводы между собой, или частные предприниматели, или частные предприятия. Или, допустим, отдельный вот человек, он пошел, вырастил действительно помидоры на даче и вынес их на рынок. Он отдельный производитель. Он произвел, он продает. Понятно? Понятно. Труд во всей эпохе. То есть труд необходим во всей эпохе. И он был и первобытно общинам строить. Надо и мамонта изогнать, надо и камнем его изобить. Надо и шкуру с него снять, и палочку затащить, чтобы шкуру снять. И кто-то должен мясо это поджарить, и огонь надо добыть, и все надо сделать, и шкуру эту надо слезти. Надо. Трабологическом строе надо. Питание, продукты, одежду, другие вещи, что-то еще. А при феодализме, при капитализме, то есть потребности, они все шире, они расширяются, но это все надо. И все это за счет труда. А при социализме труд необходим, разумеется. А при коммунизме он необходим. Ну а как жить без него? Как? Не проживет. Никак не проживет. Так. Ну, простой труд и сложный труд. Тут даже можно, ну, два примера приведу. Ну, возьмем Диму и Шварценеггера возьмем, допустим. И заставим вообще грузить там. Какую-нибудь машину погрузить, не знаю чем. Или вагон разгрузить. Но хотя тут Бог его знает, кто теперь разгрузит. Тут еще неизвестно. Но все-таки, вот, тут более-менее простой тут, а тут сложный. То есть, а если взять три Димы, то там Шварценеггеру делать нечего, правильно? Это все. То есть простой труд он усложнился. Либо, ну, произвели, скажем, не знаю, что, ну, это очень образно говорю. Кто-то компьютер произвел, а я вот горох вырастил на этом, на поле. Вот у меня горох. А он компьютер произвел. Это очень сложный труд, а у меня очень простой. Но я вынес 15 мешков гороха на рынок, продал и купил компьютер. Это сложный труд сопоставился с простым. Он, потому что сложный, из простых трудов состоит. Так. Время еще есть. Рост и понижение производительной силы. один и тот же труд в равные промежутки времени, равные стоимости, но в разном количестве выражений. Но я думаю, тут я уже все объясню. Это не, стоит объяснять это? Я не стоит.
Давайте.
Ну вот, если производительность сила повышается, какие-то ноу-хау, какие-то новые какие-то новые цеха, какие-то новые машины, приборы, агрегаты. Количество труда затрачено остается тем же самым. Ну, вот 84, допустим, рабочий день. Тот же самый труд. Но объем товара, который ты можешь выпустить, он увеличивается. Может, в десятки раз. Ну, поэтому он удешевляет. Он становится дешевле. Мы пока не идем к конкуренциям, пока я понимаю, о чем даже будут вопросы. Пока мы к этому не идем, но я почему не хочу быстро идти? Потому что Марс мне советует, что быстро не иди. И личный опыт мой говорит, не ходи быстро по Марсу, потому что ничего не понимаю, ё-моё, назад. Опять сначала. А, понимаю, поехал. Опять ничего не понимаю. Назад. Процесс назад. Я не хочу, чтобы вам это пришлось сделать. Процесс назад. Хотя процесс назад нам всегда нужен. Он всегда нужен, осмысление всегда это необходимо. Поэтому пока вот я говорю то, что говорю. Конечно, и знаю больше, и думаю дальше. И вы, уверен, знаете, уже из моих слов, уже и дальше можете какие-то более выводы сделать по Марсу. А почему? Потому что это объективная истина. Марс период истины, объективной, научной. Мы живем в этой жизни, он ничего не выдумывает, он просто берет эту жизнь. Да, он на эту жизнь берет и просто ее описывает и объясняет. И все. Так. Относительно формы содержания истории, количественная сторона. Ну вот мне понравилось, как правило, сюртукоподобие. Но товары они разные, да? Холст это одно, сюртук другое, но он как потребительная стоимость, они разные, да. Совершенно разные. А как стоимость он сюртукоподобен. Вот, да. Сюртукоподобен. Точнее не скажешь. Марс молодец, и видите, как, когда я его сокращаю, но сокращаю не в ущерб ему, Марсу. А чтобы нам было проще. Но он захватывает, у него язык так, великий ученый, великий гений.
Наша задача донести Марса до народа.
Да, совершенно верно. Так, количество определенного формы стоимости, первый, второй, третий случай. То есть изменение производительной силы, мы смотрели. Либо сюртук. Производство сюртука остается постоянным, а холст стал дешевле. Либо наоборот, производство холста дорожает, а сюртук остается прежним. И поэтому, то есть у них они пропорционально, когда у них меняется отношение пропорционально, они начинают стоить друг другу, стоил один сюртук 2 сашин холста, а теперь стоит 2 сюртука. Два сашинков. Это понятно? Ну, пример. Ну, если что, то пройдите лекцию прослушайте и поймете, о чем я говорю. Так. Эквивалентная форма. Это она самая сложная. Самая сложная. Почему Маркс приводит Аристотеля? Что Аристотель, великий мозг, великий ум, он не смог ее разгадать, эту эквивалентную форму, отражение. Почему? Почему голова сахара? У нас нет голов сахара, не знаю. Допустим, помидоры взять. Ну, помидоры я возьму в руку. Помидоры. Даже нет. Я приду на рынок и скажу, дайте мне помидор. Думаю, а сколько он весит? Мне его ложат куда? На весы. И ложат гирьку. Ну, представим, что меня не обманывают, а гирька честная, никто там ничего там не подточил, не подпилил, она честная. Вот помидор, вот гирька. Что связывает между собой гирьку, вот эту, и помидор? Сила земного тяготения. Если нас вывести в космическое пространство, безвоздушное, Дивиденд космонавты. А там как это определяться мы будем? Там как? Невесомость, как это определить? Не стало веса. А на Земле, да. И на Луне, да. И на Сатурне, да. То есть это все можно определить. И вот эта эквивалентная форма, она этим телам присуща от природы. А товаром, это человеческий, ну это же наше человеческое. Она не от природы, она от нас, от людей. Аристотель, 5 лож равно одному дому, не отличается от 5 лож, равняется их денег. То есть Маркс критикует вот эта критика Аристотеля, это называется критика. Ну смотрите, вот слово критика люди понимают часто как критика — это что-то такое негативное. Нет. Критиканство — это негативное. А критика, научная критика, действительно критика. Он его превозносит, что Аристотель в то время, в рабовладении, это уже понял, что это соизмеримые вещи, деньги и вот эти потребительные стоимости. Он тогда это понял уже, Аристотель, но не мог доказать, потому что жил в рабовладении. Это критика, это научная критика. Он его хвалит наоборот, Аристотель, а не лгает. А это не критика. Следующий момент, который я проведу, который я запланировал, и поскольку время у меня есть. Так, только не знаю, куда делся листочки. Анонимный опрос. Почему анонимный? Была бы Людмила Куликовская, она бы подтвердила, что я прав. Что он анонимный опрос нужен. Листочки раздайте, пожалуйста. Ручки. Значит, вопрос будет, вы пока не пишите, когда, ну, я когда уже вопрос уже когда задам, уже окончательно, тогда уже напишите. Там надо написать бы там одну или две, ну там одно слово или два, максимум. Максимум, ну или три. Ну три не надо. Три слова не надо. Лучше два. Вот. Вопрос какой? Как в плане доступности показалось то, что я сегодня вам говорил. Для чего это мне надо будет? Для того, я это потом все зачитаю, но это все анонимно вы должны сделать, потому что противник подслушивает. В армии когда служил, там на каждом телефоне написано, противник подслушивает. Он и подглядывает, поэтому только анонимно, чтобы никто не видел ваше мнение, даже между собой, чтобы не видел. Как она воспринялась? Ну, можно любое качество назвать. С трудом, очень тяжело, более-менее понятно, легко, доступно. Ну, не знаю, какое-то вот это определение вы должны написать. Напишите, листочки переверните и мне их дайте. Берите, наверное, вообще. Не, ну я зачитаю. Я не говорю, кто это. Доступно. Легче, чем мало. Но имеется в виду мало, это первый работ, который я читал. С трудом. Не, так, другое. Пока доступно. Легко. С трудом. Но мне Вася потом объяснит.
Анонимно называется.
Важно знать, как отвечать.
Так. Это уже хорошо. Это уже хорошо, потому что материал он зачитал непростой. И даже если он понят с трудом, это уже неплохо. Это уже хорошо. Во-вторых, на данный момент время затрачено на час, час 15. Пока по времени час 15, даже не час 30. То есть, возможно, Василий прав, что объем, даваемый объем, может быть несколько минут на 10, может даже минут на 10 увеличен.
Чтобы время обсудить было потом.
Да, минут на 10, а может даже на 15, объем может быть увеличен, возможно. То, что человек сразу не понимает, Лена не переживает, это непростые
я
вещи.
Я не переживаю.
Что я раньше читал Маркса, а сейчас когда уже...
Это вещи, очень, он сложен, но я не хочу торопиться, потому что, почему? Потому что нельзя торопиться. И самое главное, что я опять же хотел сказать нам. Вот я уже лично, я не психотерапевт, конечно, но где-то приходилось мне... В этом плане работал. Ну так, в бытовом плане. И знаком был с некоторыми психотерапевтами. То есть у меня жизнь была раньше широкая, сейчас хилилась такая. Вообще в связи с судьями. А так вращался в разных сферах, совершенно разных, я не знаю, даже каких. Вот. И Лене я сказал, о чем хотел. Вот. Но есть еще у нас люди, как они порой относятся к жизни, к работе, ко всему вот так. Так сцепив зубы, так напрягшиеся все, попрой. Ну ты можешь сломаться, дорогой ты мой. Не ты, сердце шальнет, язва выстрелит, ну или там, не дай бог, там что-нибудь в этом роде, тоже может уехать. Вот. Да, обстановка тяжелая в стране, да, обстановка опасная, да, она угрожающая, да, она ведет к развалу, к расколу, да, нас мало. Нас мало, пока нас, пока только в начале движения, нам надо успеть, мы торопимся. Но надорвать себя нельзя, надорвать себя ни в коем случае нельзя. Но надорвал, допустим, мы пошли в горы, группа, и один надорвался, и что делать с ним? Что с ним делать? Тащить на себе. Был у меня один, ну пока времени не расскажу, подчиненный, фамилия Семенов, сам инструктор. Нам идти в горы, а горы там, ну, от Шанданта спускаются горные хребеты, все ниже, 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 в сторону Ирана. Надо было посидеть, там надо, ну, сначала перед хребтом пыли, чтобы обмануть духов, а броня ушла в Иран, да прям в Иран еще, там, за границу. Или на границе стояла, ну, это не важно, там то еще то. Вот. А он слабый физически, ну какой, кто его взял в армию, не знаю. Какой дурак, какой военком. А еще какой дурак его послал в Афганистан, вообще не понимаю. Но духовой парень, но духовой еще. Я его боевой расчет не включаю, потому что знаешь, мы идти надо по горам, там все, ну как, куда пойдешь. А это наказание жестокое, самое жестокое наказание, которое можно придумать для солдата, было. Не берешь, он приходит, за что? Я говорю, ну, Семенов, ну ты же не дойдешь. Ну не сможешь ты дойти. Я клянусь, я буду камни грызть. Я камни буду грызть, я клянусь. Иди, пошли. Ну так получилось, идем ночью, ротный впереди, со связью, ну то есть там, ну там, тропа один в один, человек на самом деле около, может, полсотни. А я в замыкании. Ну так, это разумно, один офицер впереди, другой в замыкании. Но я знаю его расчет, я знаю, кто за кем идет. То есть он расписан у нас, я знаю примерно, что там инструктор должен был идти за командиром роты. Впереди. Идем, ночь темная. Ну, оп! Семенов, вот он, родной ты мой, дорогой. Я говорю, ты ж камни, говорю, будешь грызть. Сейчас, на горы тяжелые, ну и сам нагружен. Потому что каждый несет свое. Каждый. Ну ладно, офицер, ты не офицер. Свою неси, будь любезен. Каждый несет свое. Вижу, падает. Ну что делать? идет дальше. Опять падает. Но я думаю, ну, а рот это уходит, и мы вдвоем, я и Семенов, и горы, и духи, и все. Больше никого не останется, потом где мы потом ночью найдем? Мы останемся и пропадем, и погибнем, и умрем обои. Но я его ускорял, и потом где-то сильно ускорил, все еще лежит. Я говорю, вставай, раздевайся, снимай связь. Но на мне на самом мешок, там, комплект, разгрузка, автомат, питание, вода. Давай свое. Он на меня мешок. Думаю, какой я дурак, что тебя ускорял, думаю, я. Сумку там инструктора на меня. Идет с одним автоматом, так идет с автоматиком с одним. Я говорю, давай автомат. Автомат положен, не положен автомат. Я говорю, давай, не дойдешь. Думаю, е-мое. Второй автомат у меня в руках. Думаю, зачем я тебя трогал, дурака? Кое-как, я сам кое-как дошел, но мы дошли, все нормально. Но, когда начался бой утром, как сидел на горке, он проявил себя так, парень, физически слабый. Но настолько сила духа, настолько воля, настолько смельчак, настолько умный, настолько молодец. Ни слова ему сказал, ни слова, молодец. А наоборот, представил медаль Шушечка. Я не помню, то ли за боевые заслуги, то ли за отвагу, я не помню за счет. Ну, то есть, каждый командир писал своему подчиненному. То есть, я ему написал. Он слаб физически, но духом сильный. Он такой сильный человек. Такие редкие люди. Вот. Мало. Учил своих офицеров, офицерский корпус. Чему? Вот, казалось бы, диким вещам. Вот один из постулатов Мао для офицерского корпуса. Для пушечного мяса для этого. Которое и гонит людей туда, на смерть. Быть жизнерадостными. Жизнерадостными быть. Но сегодня ты живой? Ну. Тебя сегодня за него били? Нет. Ну а что ты сныкишь? Что ты переживаешь? Радуйся, дурачок. А завтра что, может, и не убьют. Вот. А может, и послезавтра не убьют. А ты не переживай, ты радуйся. И дело-то в том, что я уверен, что мои сослуживцы мало не читали. Да я просто в этом уверен, в котором я служил в Афганистане. А никто и не скучал. С рейда пришли, все весело, всем хорошо. Деньги копить. А зачем? Смотри, надо заводиться. А зачем? Какой смысл? Что будет завтра? Ну ладно, три роты, допустим, четвертая российская разведка. Одна из них 15 минут на готовность. То есть 15 минут и должен и улетел. Куда, зачем, куда сказать? Ну ответ так. Пока они меняются. И я буду грустить. Я что, сумасшедший, что ли? Да зачем деньги копить? И даже было как, что после рейда. Командир батальона не заходит к офицерам. Никак. Ну, зайдет так. Поздравил с окончанием рейда. Рейда, то есть, ну, операция какой-то. И ушел. И негласное правило, то есть трое суток, и мы к солдатам, а жили не в класс уже, а в панерных модулях, и мы к солдатам не заходили. Ну, если ты ответственный, так, ну, ответственный пришел, так, стоит дневальный. Нормально все. И ушел. Что они там делают? А что хотите, то и делают. А комбат думает, что офицеры делают? А что хотите, то и делают. Ну, это трое суток, ну, трое это двое, а третий ты должен тебя уже приводить в нормальное состояние. Вот. И все, а на четвертые сутки будет любитель. Все начинается сначала. И, ну, конечно, а чем солдаты, да, там многие не подсели на наркоту, на гашиш, и даже на героин. На офицера было больше денег, и поэтому можно больше возможностей. Деньги платили, эти чеки платили, и внешне поставил торт. Но там Миша Горбачев, он же сухой закон ввел. То есть ты на смерть-то идти можешь, а 100 грамм тебе фронтовых нет, дружок, нельзя. То есть, ну, я не говорю, что это надо, что это хорошо, что алкоголь это нужная вещь. Это не нужная вещь. И не каждый человек, который с этой проблемой столкнулся с алкоголем, не каждый с ней потом справится. Не каждый. Далеко не каждый. Так что если человек к ней не пришел, вот это я молодежи говорю, которая меня слышит, может здесь, может за себя слышит. Если ты еще не пришел к этому, ты к этому не иди, там ничего ты не найдешь. Найдешь пропасть, ты не туман найдешь. Да, страх теряется. Страх теряется. Вот в рейдах никогда мы не пили, никогда, ничем. Ну потому что ну, куда поведешь безголовый, бесстрашный человек. Страх он помогает, он самый надежный советчик иногда. И раз попали под обстрел, а дома грузина была на рождение вчера. Он поставил фражку эту. Трансмиссии машин. Она, а там тепло же, она быстренько там запрогила, вскипела, все нормально. Ну, все, день рождения, ну подъехал. Ну кто на танке, кто на БМПшке? Начинается обстрел. Минометные, РСы летят. А страха нет. Солдаты кто куда? Кто в машину, кто под машину. А, это недолет, а это перелет. Слушай, они по нас пристреливают. Сейчас, сейчас машины сядем, разъедемся. Вот это ни в коем случае делать нельзя. Ну, это я просто говорю, что страх теряет. И в конце, поскольку, может быть, меня будет слушать молодежь, поскольку мы их записываем, я, не знаю, все-таки расскажу, хотя меня Дима ругает за это часто, за поэтическую форму, но я скажу прозой. Пытался прозу написать, ну, вот, Чехова, по типу Чехова. У него у нас в фантоме такие маленькие рассказы есть. Например, один молодой человек коллекционировал марки, а когда собрал миллион, лег на них и застрелился. Ну это Чехов, он такой своеобразный. Вот я пытался написать прозу, и порой мне помогает это даже, ну, и стихи, и все эти вещи. Находить нужные слова, тонкие, самые верные, даже, ну, даже и в работе оно это пригодится, даже в нашей работе, но в нашей деятельности тоже может пригодиться. Слова это слова, потому что человек может такое тебе написать, какой-нибудь шлепнуть, я все не знаю, как мне дальше жить, я не знаю, как дальше жить. А на самом деле что у него случилось? Ну, там колесо у машины украли, например. А он не знает, как дальше жить. Ты сформулируй по-человечески свой вопрос, ты его сформулируй. Нормально объясни, что есть проблемка небольшая. Ладно. Пытался написать прозу, вот что получилось. Белый стих, не белый, не знаю. Расскажу, и на этом мы закончим нашу лекцию сегодняшнюю. Ко мне домой зашел без стука зеленый змей. Случайный гость. Присел к столу, послушно, скромно. Я прикажу. Он веселит, но незаметно и очень быстро. Бездарно просто желез прописан, как командир. Дверь нараспашку. Какая чушь. Друзей зазвал. Лишь из угла смотрю с досадой, как черти пляшут, шатая мебель. Как страсти скачут, храпя в экстазе, что стонут стены и стынет кровь. Их всех в сердцах сгребу и сразу в бараний рог согну в дугу. Трясет? Пускай. Душою ясен. А годы где? Они ушли. Конец лекции. Ровно полтора часа.
Что,
по повестке перекрыл сначала, потому что...
Да.
Дай Дима немного отдохнуть.